Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского мужского монастыря Москвы, главный редактор журнала «Монастырский вестник» Анастасия Михайлос, постоянный автор этого журнала «Лизогорская», и я, Алексей Пичугин.
А у меня такой вот вопрос. Вот вы сказали про открытость конкретного монастыря для журналистов, а вот вообще, в принципе, насколько монастыри открыты для людей, может быть, ну, даже не для вот церковленных людей, которые там чуть ли не с туристической целью их посещают. Я почему спрашиваю? Я регулярно от своих друзей, знакомых слышу вопросы, задаваемые с опаской о том, там, а можно ли будет мне фотографировать, я куда-то поеду, там, а можно ли будет мне с детьми там зайти посмотреть. Вот. Или тоже нет никакого общего, да, тут описания, и в каждом монастыре там свой устав, свои порядки.
Ну вот тут же возникает это устойчивое пословица в памяти, что чужой монастырь своим уставом не ходит. Да. На что не монастырь, да что не приход, и что не семья на самом деле, то да. Свои порядки. Это справедливо. То есть в каждом монастыре есть своя атмосфера, свой характер взаимоотношений. И игумен или игумене, как духовный отец, духовная мать, понимает, что могут понести и что могут выдержать монашествующие этой обители конкретно. Я поделюсь своим опытом, когда я в 99-м или 2000-м году впервые попал на Афон, что меня поразило, уже монаха, меня поразила максимальная открытость греков, сербов, болгар, когда приходишь к ним в монастыри. То есть они оставляют свои послушания, они отвлекаются от богослужений, они встречают тебя, ну, как известно, в Архандарике, ставят перед тобой там кофе, лукум, общаются, показывают монастырь. То есть беспредельная открытость и отдача паломнику. И я спрашивал каждого из кого я видел, потом меня это поразило в действительности. А как так? Ведь у вас там послушание, ведь у вас там молитва, богослужение, там не знаю, что еще. И мне один сказал, болгарин, ну, послушай, как святой Сергий говорил своим монахам, у вас же тоже есть завет святого Сергия Радонежского, что любовь, гостеприимство, мы и спасаемся этим. Меня это очень сильно впечатлило, что Афон, где монашествующие живут, и смысл их жизни – это полная отдача себя воле Божьей, жизни по монашеским уставам, при этом ну, максимально открытые паломникам. И сегодня там даже стала большая проблема, что количество паломников такое, что монахи, естественно, отдавая все свое время паломникам, не успевают делать основную работу. Порой не успевают делать потребное, нужное там, на кухне, по хозяйству.
А есть же специальные монахи.
Есть послушание.
Послушание, да.
Есть послушание.
Заниматься паломниками, гостиничных,
те, кто занимается паломниками. Но я говорю о том, что я не как паломник, а как уже иеромонах тогда из России, да я как раз был докторантом в Софийском университете, ездил с своим товарищем болгарским иеромонахом, и мы ходили ведь без официальных каких-то делегаций, просто пешком по тропинкам неделю ходили из монастыря в монастырь, общались в кельях, общались на полях, общались у олив с этими монахами, которые не просто были гостиничными по послушанию, а жили, это их обычная жизнь. Эти люди оставляли все, ведра, уборку этих оливок и все что угодно, и занимались с нами час и два, сколько было нужно. Показывали иконы, рассказывали о святынях, рассказывали о своей обители, о своей келье, о старце. И это меня до сих пор держит в тонусе, потому что мы сегодня порой, вот, скажем так, мы, то есть я скажу честно, я сегодня порой оправдываю себя тем, что так много работы, так много заботы, там кипа документов и периодики, и отчетности, и реставрационных дел, и богослужения. И порой ты бежишь, не то чтобы отмахиваешься, но извиняешься, бежишь дальше, идти в кого-то на пути. Ну, со мной так на Афоне, да и в руки в отдельных русских монастырях не поступали, не поступают. Это учит, это, конечно, учит. Это, к слову, об уставе. Конечно, главное в каждом из монастырей, главное, это то, чтобы монах или монахиня получили возможность идти по этой тропе духовного спасения вслед за духовным наставником, если он есть. Либо, если его нет перед тобой сейчас, как Игнатий Брянчинов говорит, есть книжная полка, на которой святые отцы, читай, учись, молись, спасайся. Главное, чтобы монастырь дал возможность приходящим туда монашествующим или ищущим монашеской жизни спасаться, то есть молиться, предаваться рассуждением, размышлением о своем духовном пути, то есть богомыслию, и, конечно, проявлять через свое доброе дело, через отношение к паломникам, к прихожанам, к духовным чадам, внутренний мир, показывая, что ты находишься с Богом через общение, любовь к ближнему. Вот для этого существуют монастыри. Вот, а что касается, мы об этом сегодня говорили, социальных функций, мне кажется, тоже второстепенные вещи накладные. Если сложился в уклад, если стержень уже выкристаллизовался духовной жизни, основ монастыря, то потом уже может прикладываться все остальное. И молодежное служение, и социальное служение, и так дальше.
А вот такого, чтобы пришел человек, монашествующий в отдаленную пустынную местность, и стал там подвязаться, и уже вокруг него вырос монастырь, такого уже сейчас нет, да? Это дела давно минувшие.
Знаете, мне очень повезло, потому что, когда я учился и в семинарии, и в академии, я общался с людьми, которые сегодня являются монахами, монахинями в том числе, в совершенно разных местах земного шара. Вот. И тогда я не понимал, каким богатством общения я располагаю. Когда ты учишься, ведь ты, ну, чем ты живешь там? Учеба, журнал «Свечи» мы сдавали с ребятами и с девочками из иконописной школы, и из
журнал
школы.
Московской духовной академии.
Да, как бы ездили в университет, общались и с Владом Томачинским,
не Татьянином. Что, кстати, с журналом «Встреча» стало?
Издается, да? Слава Богу, да. И ты не видел, не понимал, а сегодня глядываешься и видишь, как много интересных людей было, и сегодня недалеко от тебя, там, кто в Америке, кто во Франции, кто в России. Но что меня в этом смысле поражало и поражает сегодня, что есть сегодня те нам неизвестные, непубличные монахи и монахини, которые наподобие, ну, самых первых еще веков монашеской жизни, рождения монашеской жизни, несут свой скромный тихий подвиг. Я знаю таких людей. Вот расскажу маленькую историю, если позволяет время.
Конечно.
Один из моих товарищей сегодня монах, в дальней точке, так скажем, нашей большой церкви, нес послушание несколько лет один в отдаленном скиту. Рассказывал потрясающую историю, как однажды он проснулся ночью от того, что был шум и гам, дискотека за окном, проснулся, говорит, в полудреме, возмущенно, как же так, вот в скиту, вот ушел подальше от мира, тут приехали туристы, ну, видит там в окно вдалеке фары, дискотека, огонь, потом просыпается до конца и понимает, какая дискотека, какие фары, дороги нет, там по тропинке идти день до ближайшей поселочной дороги, какие фары, и понимая, что это какое-то или наваждение, или какое-то страхование бесовское. Когда он это понимает, начинает молиться, уже этот домик, в скиту окружают шум и гам, стук, и, естественно, его посещает и тут и испуг, и молитва. Вот. Наутро он выйдет в вытоптанную поляну, следят автомобили, и вот что это такое? Как не некое подобие того, что испытывали как страхование бесовские подвижники первых веков, когда мы видим из житий святых рождение монашеского подвига. Это происходит и сегодня. В действительности мы сегодня стараемся, и в том числе и в журнале, таких людей найти и по возможности побудить, попросить их, чтобы можно было о них рассказать. Кстати, есть журнал там где-то в этой пачке, в том числе и про Крым, про одну удивительную обитель, где вот тебе он и игумен батюшка, и тебе сам послушник, живет на верхотуре, да, и спускается за водой. Вот есть такие эпизоды, но скажу так, что в большинстве случаев такие подвижники, они стесняются показывать себя и, как правило, отказываются от интервью, избегая того, чтобы мы давали о них какую-то репортажную съемку. Но это уже другая история.
А можно сюда просто
добавить? Да, конечно.
Вот такая ситуация, о которой вы спрашиваете, она как раз была в советское время, потому что тогда разогнали монастыри или, значит, вот очень сильно их притесняли. И многие монахи и монахини, которые жили как раз в отдаленных таких медвежьих углах или глухих деревнях, они как раз вот так же, как в древности, становились основателями монастырей, ну, неявных монастырей, вот, и там не всегда у них были официальные постриженники, но мне вот лично пришлось столкнуться с двумя такими вот общинами. Основателем одной из них был отец Андрей Усков, вокруг которого формировались так иночески настроенные люди, уже покойные, конечно. Вот. И уже в перестроечное время еще был такой духовный чадо отца Андрея, значит, отец Михаил Журавлев, вокруг которого сформировался самый настоящий женский монастырь, он потом стал монастырем. Вот. Это и тот, и другой человек были такими серьезными деятелями Иисусовой молитвы, очень так, знаете, трепетно относились к богослужению, то есть они были настоящими подвижниками, и как в таких случаях обычно бывает, вокруг них образовались монастыри. Mm-hmm. И, повторяю, в Советском Союзе таких было монастырей очень много. И о них постоянно, между прочим, издают всякие книжечки об этих подвижниках и об этих монастырях. И мы тоже о них немножко пишем.
Вообще, тема тайного монашества и таких подпольных монастырей, mm-hmm. она неисчерпаема. Когда мы делали выставку с Алексеем Бегловым по тайным общинам Санкт-Петербургского
только
монастыря...
Только хотел вспомнить, у него же книга очень интересная, эта тема есть.
Я был просто поражен тем, какой вообще объем информации все еще нам недоступен. Еще ковыряться, копаться в истории. Эти тайные храмы на чердаках, эти кельи в подземельях. Это очень интересно в центре Москвы. Что говорить про Абхазию, про Грузию, про Украину, про Крым? Там в действительности были тайные общины. И
у
жили.
Вас в Высокопетровском монастыре был тайный монастырь много лет.
Он был вокруг нашего монастыря. Ну, вокруг монастыря. На Трубной, уже снесенный дом, там, где была и церквушечка тайная, там молитвенные комнаты. Это очень интересная тема, и мы об этом тоже будем говорить. Это ведь живые свидетели исповедничества и подвижничества во время, когда это было смерти подобно.
Ну, это же очень интересно. А какой-то специальный номер вы подготовите или это просто в рамках обычного
посмотрим.
Выпуска?
У нас редко бывают целые номера, посвященные одной теме. Редко, но бывают. Но, как правило, мы стараемся, чтобы было там 5-7 разных тем, чтобы журнал был интересным и разнотемовым.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского монастыря, Анастасия Михайлос, автор журнала «Монастырский вестник», отец Петр, главный редактор этого журнала, здесь, в студии «Светлого радио». Ну, еще буквально два слова о проблемах хотелось бы поговорить. Ну, вот, просто возвращаясь к этой теме, как мне видится, когда приезжают официальные делегации, журналисты или вы приезжаете, все знают, что вы игумен из Москвы.
Все покрасили все равно... траву.
Не обязательно покрасили траву, но вас пускают с центрального входа, все, вам стараются показать все как можно в более приглядном свете. А когда приходит простой человек, который даже не всегда через центральный ворот туда заходит, ведь далеко не факт, что он видит то же самое.
Мне трудно сказать, отличается ли мой взгляд от взгляда другого человека, потому что у каждого вообще свой взгляд. Правда, ведь и разные обстоятельства, да и в конце концов, ты приехал, солнечная погода, одна красота, пасмурная, другая красота. Но скажу так, когда приезжаешь куда-то в монастырь, как правило, на машине, ты приезжаешь задолго до времени встречи. Ты успеваешь все посмотреть, пообщаться с паломниками, пообщаться с нищими у входа в монастырь, расскажут все и обо всем. И я не вижу никакой проблемы в том, что приезжаешь ты как официальный гость или неофициальный гость. Я скажу так, что меня поражает за эти два года, сколько вот я езжу в монастыри, и Мурманск, и Калуга, куда мы только не летали, и Татарстан, насколько искренние и честные сегодня вот эти эти сестричества, эти монашеские братства, какие интересные отношения складываются сегодня, когда, с одной стороны, все-таки я не соглашусь с вами, Анастасия, есть еще и энтузиазм, есть еще и какая-то импровизация духовной жизни, есть поиск, а с другой стороны, уже есть сложившиеся традиции других монастырей. Если раньше, в начале 90-х годов, внезапно сквозь асфальт пробивались те или иные монашеские традиции, вот там был монастырь вдалеке, и появляется некто, кто хочет их возродить, и некуда было поехать или пойти. Была одна лавра, другая лавра в Киеве, Псково-Печерский монастырь, потом как-то Оптина стала шириться опытом, Нилова пустынь. А сегодня ты можешь в размере там 5 часов езды на автомобиле, если ты в центральной части России, поехать и посмотреть. И это, конечно, дает возможность сегодня, с одной стороны, не только на энтузиазме, на духовном подъеме, но, конечно, еще и с другой стороны, исходя из опыта других монастырей, построить более-менее отлаженную жизнь обители. А что и говорить? Конечно, в монастырях должен быть чин, должно быть благочиние. И если, с одной стороны, есть люди, которые горят, у которых есть этот импульс духовной жизни, а с другой стороны, есть возможность построить уставную жизнь монастыря с богослужением, с чином послушаний, вот, с чином какого-то обихода, бытования, то постепенно и будет складываться традиция, которая через 15, 20, 30 лет будет уже устойчивой. Нужно дать время, чтобы постепенно монастыри созидали некую традицию, возрождая ее, может быть, даже если она была.
А как вы считаете...
А можно еще слово о проблемах?
О проблемах давайте.
Ну, в том плане, что проблемы-то были всегда. Давайте вспомним, что и преподобный Сергий Радонежский уходил из своего монастыря, и, допустим, Савва Священный.
Уходили,
не потому, что они хотели, а потому, что их просто оттуда, можно сказать, выживали. Вот, поэтому проблемы – это нормально. Они просто... Вопрос в том, как их преодолевать. Вот.
А вот на основе ваших исследований, репортажей, того, что вы пишете, того, о чем вы сами читаете в своем журнале, как вы считаете, отдаленные монастыри, может быть, они даже не обязательно где-то очень далеко от населенных пунктов, не могут быть где-то на окраине Московской области, на окраине Ярославской области, это что касается удаленности, но они на протяжении последних 20 лет возрождаются в тяжелейших условиях, там несколько всего, может быть, я сам видел такие монастыри, где игумен или игуменья монастыря единственный постриженник, единственный насельник, а все остальные это кто-то, кто время от времени ей или ему помогает. И в относительной близости уже большой восстановленный монастырь, в котором налажена жизнь, который не был так поруган и разрушен в 20 веке. А в чем смысл существования вот таких маленьких обителей, которые за прошедшие 25 лет стараются, очень стараются возродить, но все время какие-то сложности экономические, человеческие. Нужны ли такие монастыри сейчас? Или все-таки, может быть, вот эти вот благоустроенные, которые относительно недалеко, они вполне их могут заместить?
Вот видите, даже вы в вопросе складываете некую нотку административности решения этого вопроса. Нужны или не нужны? А ведь в древности...
Оптимизация затронула.
А ведь в древности никто не задумывался, нужны или не нужны монастыри, благоустроены или нет. Возникал человек из мирской порой среды, или из армии ушел, захотел иноческого жития. И он уходил и молился. Ведь монастыри первых там столетий, когда стали они формироваться как именно монастыри, где проживают люди единого образа жизни, это были места именно образа жизни.
Ну вот Кирилл Белозерский, да, он шел куда-то непонятно куда, из Москвы. В общем, он с трудом, наверное, себе представлял.
Вот это совершенно одинаковый характер рождения монастырей, что в Палестине, что в Египте, что у нас на Руси. Первоначально обители создавались людьми, которые уходили в никуда. И уходили порой ниоткуда. Это были царские дети, это были княжеские, это были сами князья и цари, и даже императоры порой в Византии. Вопрос весь в том, что сегодня у нас накладывается два смысла на вопрос возрождения монастырей. Первое – это люди и их поиск монашеского образа жизни и создание этого образа жизни, а второе – возрождение архитектурных ансамблей и и исторической преемственности на местах, где раньше был тот или иной монастырь. И вот здесь, если это удачно совпадает, сопрягается, то происходит все более-менее органично и правильно. Бывает, не совпадает. Но если мы говорим конкретно о вашем примере, что есть большой благоустроенный монастырь, а подле него маленькая
обитель... Ну, поле, обитель, там, может быть, 40 километров.
С одним монахом или монахиней, но я не вижу там никакой проблемы. Ведь речь идет не про ансамбли сегодня, правда? Если один человек или два человека ведут монашеский подвиг свой в условиях даже квартиры какой-то, не обязательно большого ансамбля с собором, то вот тебе и монастырь. Так было в древности, и причин все это заадминистрировать, заорганизовывать, мне кажется, превращать в какие-то формулы. Там есть собор, есть келейный братский корпус в таком-то объеме, вот и будет монастырь.
Но это очень важные слова сейчас, да, отец Петр.
Это говорит. Вопрос, сегодня идет, ситуация развивается по поиску этих форм, каким образом сегодня сделать возможным возрождение именно монашеской жизни, не ансамблей монастырей, а монашеской жизни. Как это сделать? Недаром сегодня так часто синодальное дело по монастырям проводит там 2-3 раза в год встречи игуменов и игуменей по тематикам, приглашают игуменов и игуменей из Греции, из Афона, наших русских монастырей, когда мы встречаемся, обсуждаем вопросы, в том числе духовнической практики, попечения о паломниках, вопросы хозяйствования в монастырях, разбираем аспекты и вопросы, связанные с образованием монашествующих. Вот эта жизнь интенсивная, она на самом деле мало известна, потому что они мало пишут сегодня, но она последние года 2-3 на глазах моих развивается, по крайней мере. Я, когда участвую в этих встречах, где присутствует там 200-300 игуменов, игуменей, монахов и монахинь, я удивляюсь вот уровню этой дискуссии и полемики, потому что происходят настоящие соборы. Там приезжает какой-то игумен с Афона, вот, приезжают наши братья и сестры со всей России, кто интересуется тематикой, и говорят о теме «игумен-духовник» или о теме «игуменья» в монастыре, и священник-духовник, роли, обязанности, ответственность. И вот весь день в игумене и игумене русских монастырей в присутствии духовно-опытных гостей рассуждают, порой даже спорят, цитируют святых отцов, приводят отрывки из патериков. Это удивительная по духу соборная жизнь, показывает, что очень искренне сегодня мы ищем, как наладить, как дать возможность самобытно развиваться каждому из монастырей, чтобы у нас не были заадминистрированные, заорганизованные однообразные формы. Монастырь – это красивые белые и красные стены, в центре там собор, богослужение с 6 утра до 9 вечера, коровки, кони, пчелы, вот тебе и содержание жизни монастыря.
Кстати, такие установки были вот в 90-х годах. То есть это волей-неволей получалось, потому что нужно было... такие установки были в 90-х годах. И это волей-неволей получалось, потому что нужно было построить стены и просто собрать какое-то стадо. А вот разница между 90-ми и теперешними, если говорить о монастырях, то именно в том, что сейчас делается очень такая осознанность, и серьезная попытка наладить внутреннюю жизнь монастыря, вот то, о чем отец Петр говорит.
Недавно, да, хорошая статья была в интернете о том, что такое монашество, где как раз говорилось о том, что это наше привычное представление о том, что стены, башни, белокаменные соборы, это все на самом деле к самому феномену монашества отношения не имеет. Монашество это внутреннее устроение человека, а стены, ну, они могут быть, может не быть, может действительно, как отец Петр сказал, быть квартира. Обычно.
Как оно и было в советское время, на самом деле.
Я почему-то вспомнила Михаила Клопского. Правда, его давно вспомнил.
Я тоже вспомнил,
да. Который ушел из Москвы, отказавшись от власти, богатства, пришел пешком в Новгородскую область на какой-то оцаревший островочек и создал там монастырь, и никому не признавался, да, что да. Он... И мы недавно там были, сравнительно недавно.
Год назад редакцией, ровно.
Да. И там потрясающая же совершенно история. Там игумен Иаков сейчас приехал несколько лет назад возрождать монастырь, и для него в епархии лежала посылка от Иоанна Крестьянкина с потиром, с какой-то еще утварью для алтаря. Я, к сожалению, не помню подробности. То есть потрясающе. Никто не думал, что эти развалины, эти руины на этом острове когда-то будут воссоздаваться, но потому что вот Алексей, когда вопрос его задавал, да зачем как бы его возрождать, когда рядом есть вполне себе хорошо сохранившиеся монастыри. А отец Иоанн Крестьянкин знал, что он будет воссоздаваться. И вот как, посылка.
Да, и когда я говорил про единственного насельника, он же игумен, он же единственный священник в монастыре, это вот я не в последнюю очередь вспоминал отца Иакова, который, да, он действительно, у него есть несколько послушников, а он единственный насельник, он же игумен, он же и монах, и монастырь огромный.
Он же и на хозяйстве.
Он же и на хозяйстве, да.
А вспомните, как создавались монастыри многочисленные, что в Палестине, что в Египте, что во время Сергия Радонежского святого, когда один из братьев уходил, а порой даже отец-основатель уходил и жил еще 5, 7, 10 лет один где-то в неизвестном месте, и потом снова там создавалась некая община. А если бы мы подходили к этому под одну гребенку, исходя из перечня административного подхода, то что было бы тогда? Ну что, куда бы, как бы создавались эти многочисленные монастыри, сотни, которые родились вокруг проживания братьев Сергиевой Лавры и в Московской области и дальше?
Ну, кстати, знаете, зрелое христианское общество, мы сейчас к этому потихоньку подходим, оно как раз характеризуется тем, что монашество начинает расти как на дрожжах, и, естественно, именно вот эти вот маленькие монастырьки, о которых вы говорите, они вполне возможно будут в приоритете.
А давайте вернемся к журналу. У нас не так много времени осталось. Журнал «Монастырский вестник», о котором мы сегодня говорим здесь, где вообще он уже, получается, третий год издается?
Ну, три года мы уже стараемся его издавать. Вышли в последние два года на ежемесячную такую стабильную периодичность. И считаем, что сегодня, по крайней мере, москвичи вполне могут при желании зайти в любой из монастырей, а на всех, во всех монастырях журнал уже продается, как правило, и посмотреть, по крайней мере, последние журнальчики, подобрать для себя то, что их заинтересует. А те, кто живут не в Москве, те могут подписаться. На сайте «Монастырский вестник», это сайт синодального отдела, мы публикуем, как правило, основные материалы нашего журнала. Сейчас мы готовим запуск самостоятельного сайта с подпиской в том числе. И очень надеюсь, что те, кто по-настоящему заинтересуется, ну, смогут найти в сети информацию, как подписаться на журнал.
Я, кстати, даже не знаю, как сейчас подписка оформляется. Это в отделении Почты России раньше было, а сейчас...
По-моему, там же. Когда я последний раз наблюдал, как оформляется подписка, это было на Почте России.
Ну, мы сейчас подписываем напрямую через редакцию и просто рассылаем самостоятельно.
Даже еще проще.
Так даже проще, да.
Гораздо проще.
Будем заканчивать нашу программу. Напомним, что в гостях сегодня у нас были игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского монастыря, главный редактор журнала «Монастырский вестник», о котором шла речь сегодня, Анастасия Михайлос, один из авторов этого журнала. Спасибо. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До встречи.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».